Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов шесть минут, пятница, июль, день пятый. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все! Два балла пробки в Москве и 22 градуса. Доброе утро и хорошего дня, пишет Геннадий. Доброго дня, бодрого эфира всем. Продуктивного, хорошего дня, пишет Владимир. Здорово, Леха, пишет Александр. Доброе утро, пишет Савелий. С пятничным всех утречком. А чего это Байден вдруг возомнил себя чернокожей женщиной? Думает, что это на выборах ему поможет, пишет СВ. Да кто же его знает? Просто сказал, что он рад быть вице-президентом чернокожим, чернокожей женщиной вице-президентом, работающим на чернокожего президента. Вот он счастлив этому. И мы за него радуемся. Приветствую, хорошего эфира. Интересно, Орбан так пообща... А, я понял, о чем вы говорите. Спасибо. Благодарим за музыку. За это музыкальное сопровождение. Орбан, говорят, в Россию что-то собрался. Вот, и якобы будет здесь, посмотрим, будет, не будет, но по этому поводу уже там какая-то брюссельская шавка высказалась, я знаю, что надо так именно в эфире делать, для того, чтобы вы понимали, насколько я серьезно настроен. Итак, там одна брюссельская шавка, вот это вот, как его зовут там, Шарль Мишель этот вот, он собирается... Не собирается, он уже высказался по поводу Орбана, говорит, не имеете права разговаривать с Россией, Европа все уже сказала, Украина хорошая, Россия плохая, пока реакцию Орбана никак я не видел на все эти пасы со стороны этого Шарля Мишеля, всем, в общем, на него плевать, тем более, что его невозможно отличить от других каких-то там украинских чиновников. Короче, какой-то такой лысый в очках и с бородкой козлиной. Все, вот его зовут Шарль Мишель. А может, и без бородки. Доброе утро. А что, Рашид, сынок, уходит, пишет Данил Болдырев. Говорят, да. Говорят, что-то они там... Он консерватор, что самое смешное. И они проиграли лейбористам каким-то. И эти лейбористы какие-то, они теперь будут главные, соответственно, Риши, сынок, вот, Рашид, сынок, его так назвал когда-то Байден, Рашид, сынок, серьезно было дело. И вот Рашид, сынок, отправляется, наконец-то, да, на свалку истории, где ему и место, вообще непонятно, за каким чертом его из этой свалки достали, ну, нет, так-то понятно, конечно, хотели изобразить вот это вот. Якобы в Британии невероятный мультикультурализм, и вот все очень радуются вот, многонациональному вот этому всему народу Британии. Что, конечно, полное вранье, мы прекрасно знаем, как королевская семья в определенный момент изгнала двух, а даже трех членов своей семьи за то, что там, не того цвета внук, помните, да? Вот, ну, ты считай, правнук не того цвета, и вот давай эту историю крутить. Было. Так что по поводу того, что они там все такие влюбленные в Индию, это все чепуха. Смешное из еще Сунака, надо вспомнить. Не умеет пользоваться молотком, но все такие, ему так сказали пользоваться. Да. Ну, ладно, допустим, это так, допустим, вы правы, допустим, умеет он пользоваться молотком. Видел также, как он играет в футбол. Это, конечно, достойно фильмов Пьера Ришара или Луи де Финесса. Можно найти, кстати, как Риши Сунак играет в футбол. Но это не так важно. Самое смешное, что он свою предвыборную программу строил на том, что он боролся с незаконной миграцией. Это вот самый, конечно, писк вообще моды и самая ржака. Вот, он говорит, никого, говорит, в Британию не пустим, вот этих вот, говорит, которые сюда пытаются понаехать. Риши Сунак. Выходил даже на пляж, где-то на пляже там кого-то ловил, я видел какое-то видео короткое, очень странно это все выглядело. Короче, до свидания, и мы не будем скучать. Как зашел, так и вышел. Чепуха, пишет Владимир. Байден в тот раз чуть не спалился, что агент Кремля, и Рашида чуть не спалил, пишет Алекс Поляков. Трюдо все равно самый позорник, нацистам рукоплещет и дергается, как припадочный, пишет Алекс Поляков. А это ничтожество тоже долго не продержится, как вы понимаете. Хотя, в принципе, вот Сунок достаточно долго продержался, если сравнивать. Помните, была такая Лиз Трасс? Она что-то, по-моему, чуть больше месяца продержалась. Ее, в общем, салат Латук, помните, обошел. Так что Рашид Сунок, Риши Сунок... Вот, или как его называл Байден, Рашид сынок, вот, еще ничего так продержался, но вообще, конечно, персонаж абсолютно бессмысленный, безвольный, ничтожный, вот, какая-то вот просто, помните, кстати, при Риши Сунаке разные там были министры обороны, в том числе был министр обороны, а может он и сейчас есть, Грант Шнапс, Швапс, Швепс. Вот это чепуха тоже какая-то. Это чепуха вот эта вот вся. Шерсть есть вот эта вот, которая там... Ну, кто? Он сейчас министр обороны или нет? Короче, он лишился места в... Где-то там у них в парламенте или где. Короче, Риши как-то зацепился более-менее. Хоть и с поста премьер-министра уходит. Этот вообще улетел в трубу. Швепс, Шнапс. Вот. Как его там зовут? Смотрю, летит фанера над Парижем, предположил Урсула фон дер Ляйен. Ошибся, фанеры над Парижем летел Сунок, пишет Адам. Не, Урсула держится, что говорить. Это та еще нацистская сволочь. Вот, зубами цепляется своими, кривыми, вот так. Ох, сегодня жаркий эфир. Цепляется до последнего, конечно. Вот. Никого не пустим, особенно индийцев, пишет Олег. У них там в Британии, да. Так если Байден проиграет, и все эти пешки тоже полетят. Я говорю про Макрона, про Шольца, пишет Брест. А чё Макрон? Макрон вообще никто уже, и звать его никак вообще. Вот. Он облажался на выборах в Европарламент, его обошли. Он такой, ах так, сейчас я вам докажу, что я крутой. Проведем выборы внеочередные внутри страны, сейчас всех здесь накажем. Вот, хотели меня наказать, я сам вас накажу. По итогу что? По итогу третье место. Вот. Ну и все так вот подумали, что он ничтоженный. Выходят, значит, правые уже и говорят, ты черт, вот так вот они ему говорят. Да, такая ситуация сейчас. Если вас интересует глубокая аналитика по поводу Франции, ситуация такая. Они вышли и говорят, ты, говорит, Макрон... Просто черт, ты есть никто, мы знать тебя не знаем. Ты, говорит, вообще просто чепух. Все, давай, говорит, топай отсюда пока. Вот, чепалах не получил. Вот, ну, такая ситуация. Ну, я просто пытаюсь привлечь внимание к политике в разных слоях населения. А правда ли, что виниловые пластинки под санкции попали, к нам поставляться не будут? Точно на Западе с ума сошли? Даешь возрождение апрелевского завода «Мелодия», пишет Юрий. Виниловые пластинки, а что, кому-то нужны виниловые пластинки, в связи с чем? Не из чего делать вазочки для цветов или что? Что, зачем вам нужны виниловые пластинки? Бобины, может быть, еще? Я не знаю, я первый раз слышу просто про виниловые пластинки по одной простой причине, потому что меня абсолютно не интересует тема виниловых пластинок. Правда, что ли? Как думаете, прикроют YouTube после их недавних блокировок, пишет Александр? Нет, Александр, думаю, не прикроют. Думаю, YouTube вечный вообще, его прикрыть нельзя. А вот VPN-чики вчера закрывали. Закрывали через на App Store, которые выставлялись, их закрывать стали. Я так обратил внимание. Поэтому, в принципе, потихонечку вот эти старые соцсети, они все-таки отходят. Да, вот Instagram, например, мне кажется, уже былой популярностью не пользуется. Вот. Но он, правда, и заблокирован фактически был, хотя все вот через VPN пользовались, кто хотел. Вот. Я слышал такую идею по поводу YouTube, не заблокировать, а тормозить его, то есть чтобы он был тормозной, Вот, чтобы он прямо плохо работал, чтобы телефон грелся, вот это вот все, и это будет раздражать, и люди просто перестанут туда заходить, потому что это невозможно. Да, и вариант вполне, почему бы и нет. Виниловый проигрыватель 100 штук стоит, это для богатых, пишет Сергей. Да, ну, это вы же рассказываете, есть виниловые проигрыватели за небольшие деньги. А уж если взять вот эту всю советскую историю, которая в огромных количествах продается на всех этих площадках интернет, пожалуйста, можно купить за скромные деньги себе виниловый проигрыватель и сидеть и проигрывать этот винил бесконечно вообще. «Я вчера удалился из Инстаграма», — пишет Брест. «И даже пиар с клоуном Зеленским не спасает рейтинг. Макрон и этот, значит, Сунок знают», — пишет К9. «Да-да, там еще Шольц на очереди». Вообще интересно понаблюдать за всем этим, конечно. Интересно понаблюдать. Каждый раз, когда вижу, как они отваливаются, есть ощущение, что все-таки мы правы. Вот все-таки мы правы. Все-таки мы относительно всего того, что происходит, правы. Мы правы насчет того, что американцы душат Европу, и она никчемная, и там стоят во главе люди, которые не имеют возможности принимать самостоятельные решения в интересах народов своих, а так какие-то куклы Бибабо наручные вот сидят. Мы правы насчет того, что американский президент тоже есть никто, и вообще не важно, кто он там. Он даже может быть абсолютным овощем, считать, что он там женщина чернокожая. Все что угодно он может считать. Но вот Байден заявил, что он чернокожая женщина. Я это ни при чем. Реально Байден заявил, вот сейчас вот новость дня, ну и вчерашнего вечера, Байден сказал, что он чернокожая женщина и горд быть вице-президентом, он не знает, что он президент, на посту, первая женщина-вице-президент чернокожая, вот, это он. Вот. И он служит чернокожему президенту при этом. Что он имеет в виду? Там объяснения есть какие-то, разные издания западные говорят, он имел в виду, что он был вице-президентом у Барака Обамы, а тот был чернокожим президентом, а сейчас он имел в виду, что вице-президент у него Камала Харрис, она чернокожая, вот что он имел в виду. Я не знаю, что этот старый пердун имел в виду, но сказал он, что он чернокожая женщина, которая работает на чернокожего президента. Все, у меня больше, в общем, в конечном счете, может быть, он так себя идентифицирует. Мы же знаем, что на Западе, как ты себя идентифицируешь, так к тебе должны обращаться. Вышел Байден, говорит, я чернокожая женщина. Какое право вы имеете оспорить его точку зрения о себе? Вы, вот забыл слова-то, обзывательные у них всякие есть. Вот, вы, в общем, узурпатор, это не то слово. Ну, как их правильно назвать? Не дают старой чернокожей женщине в обличии белого мужчины старого, вот, быть чернокожей женщиной, не признают его право выбрать свой гендер, а? Как это там? Как это правильно назвать? Как их назвать вообще? Этих подлецов, которые сейчас издеваются над этой... Я сразу принимаю выбор Джо Байдена и хочу сказать, что хорошо, если он считает, что он чернокожая женщина, я с уважением отношусь к его выбору и буду называть его чернокожей женщиной. Итак, чернокожая женщина Джо Байден. Вот. Почему вы не даете право вот, выбрать ему самостоятельно свое местоимение? Почему он не имеет права этого сделать? Почему все имеют право, а Джо Байден не имеет права этого сделать? Она, Джо Байден, почему она не имеет права сделать этого? Лицемеры, пишет Игорь. Да. Кстати, он еще недавно одному чернокожему парню руку гладил, пишет Молостуха. Да, было видео. Он, значит, там общается с какими-то людьми, ну, пытается привлечь побольше избирателей на свою сторону и подходит к парню такому, ну, хорошо выглядит, мужчина какой-то молодой, и он его, значит, здоровается за руку, а второй рукой гладит так вот по руке. Не знаю, что это могло бы значить, но все на это обратили внимание. А теперь понятно, он... А, точнее, она, Джо Байден, старая чернокожая женщина, проявила знак внимания. Да, понятно, что, в принципе, это можно квалифицировать как харассмент. Безусловно, понимаете, он, находясь на посту, пристает к молодому чернокожему мужчине, как старая чернокожая женщина. Он завелся. Понятно. Но, тем не менее, ну, вот вы сами понимаете. Так, у нас есть закон, строительство платной дороги возможен при наличии бесплатного дублера. Адам, да-да-да, чуть попозже, подождите, мы немножко сейчас говорим о том, что Джо Байден наконец-то определился, выбрал гендер себе, и он фактически требует, чтобы мы его называли «она», И он говорит, вы должны признать во мне чернокожую женщину, вице-президента. Вот. Он говорит, я себя так ощущаю. Как... Все, мы поэтому... Сейчас это самая главная новость, я считаю, в этом мире. Я каждую пятницу чувствую себя старой чернокожей женщиной, пишет Иван Мишин. Почему старая? Он молодая, пишет Марина. Но он об этом ничего не говорил. Вот если бы он сказал, что я молодая, тогда вопросов нет. А она... так, почему я все время называю Байдена он? Он же четко... Она же четко сказала, что она чернокожая женщина. Она. Мне надо привыкнуть. Извините, пожалуйста. Я прошу прощения. Я не хотел никого оскорбить. Я не хотел оспорить выбор Джо Байдена, определить свой гендер. Она. Джо Байден. Она. Джоанна. Джоанна. Нет, это просто... Ну, Джо Байден. Она. Нормально. Она Джо Байден. Все сказала. Что вы еще от нее хотите вообще? Вообще, вы задумайтесь, как Америке повезло. Ведь еще даже не проходили никакие выборы, еще даже Джо Байдена не сняли с выборов, и Камала Харрис не встала на его место, а уже в Америке на посту президента впервые женщина, да еще и чернокожая. Уже сейчас. Об этом Джо Байден всем говорит вообще-то. Подумайте, как повезло Америке. Я считаю, что Америке очень сильно повезло. Ну, исходя из тех, как бы, традиций, которые они сейчас заложили в политике, в геополитике, в культуре массовой. Мне кажется, им очень повезло. Посмотрите, это ведь так здорово. И не надо больше мучиться. Просто сам Джо Байден выходит и говорит, так, смотрите, вы хотите следующего президента, не старого, престарелого, значит, белого мужика. Правильно? Правильно я понимаю? Все-таки, да, смотрите, я не престарелый старый белый мужик. Я молодая, веселая, чернокожая женщина. Все-таки, о-хо-хо-хо-хо! Да! Что ты делаешь? Джо, это великолепная идея. Точно, точно. Все, будете спорить? Он такой, будете спорить? Все-таки, нет. Нет, вы что, как мы можем с этим спорить? Как мы можем с этим спорить? Это было бы невежливо, это было бы невежливо. Это охарактеризовало бы нас как людей, которые, ну, не приемлют другую точку зрения и вообще, да? Нет, мы не хотим выпадать из социума, поэтому мы признаем твое право чувствовать себя молодой чернокожей женщиной. Все, я понял замысел. Все, мы просто не имеем права теперь говорить, что Байден белый старый мужик. Мы не можем этого говорить. Вот. А, прикол? Нормально. Мне кажется, нормально. Молодая, задорная Джо Байден, а? Если Байден послушает ваш эфир, он обидится. Вы его подъегориваете, пишет Валентин. Нисколько, Валентин. Я с уважением абсолютно отношусь к выбору Джо Байдена. Если я правильно понял его слова. Если я неправильно понял его слова, я никого не хотел оскорбить. Я никому не навязываю свое видение. Я просто сторонний наблюдатель, и я рад за Джо, я рад за нее. Почему? Потому что она определилась. Есть. Это, представляете, столько лет лжи самой себе, да? Сколько лет она врала себе, вот, а теперь она поняла, глядя в зеркало, что это было вранье. Ну и потом, как Джо Байден любит своего сына? Хантера, наркомана, возможно, педофила, кстати. Ну, во всяком случае, там, есть по этому поводу некие замечания. Я понимаю, почему... что это за любовь? Это даже не отцовская любовь, это материнская любовь. Материнская, понимаете? Поэтому, когда Джо Байден говорит, что он чернокожая женщина, я теперь стал понимать, все стоит на свои места. Почему он, как доказал дневник там, его дочери, когда она уже была более-менее в возрасте все понимающим, с ней принимал ванну и душ. Зачем он это делал? Помните, был скандал? Так он чисто женский день, банный день, он идет, девчонки с девчонками, мальчишки с мальчиками, он чувствовал всегда себя женщиной. Вот в чем дело. Теперь все понятно. Теперь все стало на свои места. А? Вчера один таксист сказал, что США душат Европу как своего удава. Сначала я не понял. А, дробик, ну зачем? Что вы делаете? Ах, вы белые цисгендерные мрази. Как вы смеете? Пишет СТ. Да, да, как они смеют вообще? Теперь не самоходный дед, а самоходка, пишет Алекс. Если Алексей неправильно понял, пусть Байден докажет обратное, пишет Михалыч. Да, да. Что, мне присылают фотографию, как рисунок со всеми нами прощается. Туда ему и дорога. Противно, ей-богу. Сменим лучше тему, пишет Морозкин Валерий. Почему противно? Мы просто разбираемся в хитросплетениях идеологических Запада. Правильно? Нам объяснили, что у них так. Значит, если я себя назвал дверью, значит, ты дверь. Все должны признавать тот факт, что ты дверь. Если ты сказал «я кот», все думают, ну все, кот, мяу, там, да, молочка тебе дадут, еще что-то. Соответственно, если выходит президент их и говорит, он чернокожая женщина, что мы должны после этого делать? Если мы уважаем, да, те правила, которые есть в мире, мир правил, да, как они это называют? Мир, где, значит, правила есть. Вот мы уважаем их правила, мы сразу же понимаем, на что намекает президент Соединенных Штатов Америки. И тут же переходим на другие местоимения, правильно? Она или оно, как хотите. Сунак подтвердил, что покидает пост премьер-министра Великобритании. Боже мой, какая тяжелая потеря, конечно, тяжелая потеря. Мы никогда больше не увидим этого прекрасного дриблинга в футболе, мы никогда больше не увидим, как бить боковины молотка. Почему там он бил, мы никогда больше не увидим этого бессмысленного абсолютно взгляда. А если увидим, то уже не на этой должности. Да. А как дальше играть в мультикультурализм в Британии? Как же дальше играть? Кто же теперь станет премьер-министром Великобритании? А? Понять не могу, Алексей, вам нравятся молодые чернокожие женщины или как? Или вам не нравится, что такая может занять высокий пост, пишет Олег. Да, да, так она уже заняла, она же уже об этом сказала. Да он, Байден, издевается, скотина такая, пишет Айбелив. Надо в президентском туалете установить автомат с тампонами, пишет волосатая статуя. Да, и это сразу меняет подходы, безусловно. В Америке же объясняли все эти движения извращенцев, что в мужских туалетах должны быть тампоны. Им говорят, зачем, говорит, а вдруг у кого, значит, ну, те самые дни. Говорит, у мужчин не бывает. Они говорят, ах ты! Вот, дискриминатор, почему? Почему ты так говоришь? Он говорит, ну потому что так вот физически устроено. Он говорит, подожди, может быть. А если вот, например, у мужчины есть, ну так скажем, женские половые органы, говорит, как, это тогда значит женщина? Нет, ах ты сволочь! Ну, они реально сходят с ума, это правда, это действительно, ну, сумасшествие. Я не знаю, вот у меня один товарищ мой, мы с ним спорили, он говорит, они перебесятся. Я говорю, слушай, они не перебесятся. Вот те, которые вошли вот в этот раш, да, которые вошли вот в это вот безумие, они оттуда уже не выходят. Все, они дальше уже топят до последнего. Вот. Как общество может и перебеситься, но в какой-то момент тогда это общество должно сказать всем этим извращенцам, которые распустились дальше некуда, что, ребята, так, все, тормозим, значит, тампоны из мужских туалетов убирайте, да, нам не нужно 50 разных туалетов, вот это все нам не надо, вот. И раз уж ты, как бы, с местоимениями все ваши эти игры давайте убирать и прочее, но... Вот те, которые так считают, те, которые в этом варятся, те, которые это отстаивают, ну, вряд ли они перекуются, да? У меня большие сомнения по этому поводу. Приветствую, а я светлый лунный эльф, а в Британии еще много сунаков на разные буквы, пишет Дмитрий Чехов. Мизулина удивилась, почему Гудков не признан агентом и готовится к туру по нашей родине. Верим, что она доведет дело до конца. Дави врагов, пишет К9. А каково его жене узнать, что она, значит, жила с женщиной, пишет Квадрат Малевича. А мы же не знаем, что скажет Джилл Байден. И судя по тому, как Джилл Байден себя вела после сверхудачных, невероятно удачных дебатов Джо Байдена, он там был по-настоящему хорош, ну так пишут демократические разные издания. Так вот, как она себя вела, она мужик в семье, если честно. Она мужик в семье. А мне очень понравилось, что она сказала, Джо, ты такой молодец, ты ответил на все вопросы. Ну это правда удивительно. Это правда удивительно. Вот, для старого белого мужика. Вот, ну, поскольку старый белый мужик теперь говорит, что он молодая чернокожая женщина в расцвете сил, мы не имеем права с этим спорить, потому что так у них в Америке положено. Как сказал, так вот и принимайте, по-другому нельзя. 8.30 новости. 8.35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников, всем еще раз здравствуйте. Дональд Туск, поляк, спрашивает Орбана, цитата: «Слухи о твоем визите в Москву не могут быть правдой. Или могут?» Вот реально пишет прямо вот во все, в этих своих соцсетях Дональд Туск. Я так понимаю, поляки тоже хотят посмотреть на лучший город Земли, безусловно. Но не могут, к сожалению, для себя в данный момент, потому что, вот потому что. А Орбан свободный человек, захотел — приедет, не захотел — не приедет, какие проблемы? Ну, британцы же добровольно отдали титул Черчилля какому-то украинскому комику. Получается, что этот клоун оказался лучше любого британского политика. Что теперь пенять, что сильных лидеров нет, пишет Василий. Слушайте, по поводу британских клоунов, украинских клоунов и так далее, всяких разных клоунов. Вот, они все одинаковые на самом деле. И роль у них одинаковая. Что им говорят, то они и делают. Видите, как они убивают свои политические карьеры, как они убивают свои государства, как они бросают свой народ на смерть. Ну, так что это все звенья одной цепи. Как вам запрет никабов на Кавказе, пишет Игорь. Да, вижу, что после Дагестана и в других республиках стали принимать такое решение. Я думаю, что решение правильное. В силу простых вещей, мы уже обсуждали это в эфире. Вот, в общем-то, никаб сам по себе, да, это именно закрытое, когда лицо, вот, нетрадиционный головной убор для тех регионов, да, наших, в которых и сейчас там вводится временный запрет на его ношение. Есть традиционные головные уборы, и, соответственно, там их никто ни в коем случае не запрещает, и ничего такого. Потом платок-то можно носить, пожалуйста, сколько угодно. Я, правда, у меня из головы вылетело, как это правильно называется. Но вот именно когда все закрыто, и вот только вот такое, ну, щелочка для глаз, когда, да, вот такое нельзя. Потому что это может свидетельствовать о том, что как бы распространяется какая-то идеология такая экстремистская. Хиджаб. Да, да, вот, кстати, хиджаб. Хиджаб можно. Во, во, хиджаб можно, а никап нельзя. Вот о чем идет разговор. А хиджаб — это вот как, ну, как русский платок тоже. Вот, знаете, да, что традиционно женщины русские носили платок. Вот, также и вот, собственно, никап, это, простите, не никап, а хиджаб, это вот такая же история, то есть голова покрыта платком, то есть волосы не демонстрируются, при этом лицо открыто, это пожалуйста. А вот никап — это когда все закрыто, и вот только глаза, вот, все, вот такое нельзя. А чем отличается хиджаб от никаба? Вот я только что объяснил, Павлен, то есть вот вы видите, например, женщина по улице идет, и у нее платок, но лицо открытое. Да, вот платок такой вот на голове, ну, аккуратно, обычно это нормально выглядит все, да, красиво. Вот, это называется хиджаб. И это, никаких претензий к этому нет. Никаб — это когда вот такая вот штука, закрывающая лицо, и такая вот только щель для глаз, вот где, собственно, ну, для того, чтобы смотреть, куда идешь и так далее. Вот это называется никаб. То есть отличается, на самом деле, очень сильно. Очень сильно. Закрытое лицо, открытое лицо. Весь разговор. Что касается вообще, так скажем, традиционной одежды в республиках Северного Кавказа, да и не только. Ну, вы можете посмотреть в интернете. Платок традиционно используется. Платок традиционно используется, да, у разных народов, по-разному его завязывают, по-разному он там называется, по-разному украшался этот платок, а вот чтобы лицо закрывали, такого нет ни у кого. То есть ни в Ингушетии, ни в Кабардино-Балкарии, нигде-нигде. Вот вообще, ни там, естественно, ни в Дагестане, ни лезгины, там, ни даргинцы, никто там этого не использовал традиционно. То есть платок используется, а вот никап, то есть полностью закрытое лицо, такого нет. Такого нет. Это, собственно, оттуда, где много пыли, я так понимаю. Вот в том числе это объяснялось чисто бытовой такой вещью. То есть лицо полностью закрывается для того, чтобы там, ну, не попадало пыль и так далее. А, собственно, платок, ну, я не так глубоко погружен в традиции, естественно, ислама, да, там как-то понимать их, вряд ли я там что-то очень ценное скажу по этому поводу. Ну вот в православной традиции платок, вы сами знаете, да, вот нельзя ходить с непокрытой головой, женщине, девочке можно, женщине нельзя, надо волосы закрывать, вот, по многим разным причинам, потому что это очень там красиво и вообще это... и так далее. То есть должна быть покрытая голова. Обязательно платочек надо повязать. Так что в нашей традиции было всегда ходить, ну, женщины должны были ходить в платке. Вот. Сейчас в исламском мире такая, ну, она, у них была эта традиция и продолжается. То есть речь идет о хиджабе, то есть закрыть голову платком. А вот никаб, это такая специфическая, да, специфический вид одежды, который используется, конечно, в некоторых регионах, но в целом в тех регионах, традиционно наших, никогда не использовался. Так, это традиционно московский стиль одежды последние два года. Также в московскую моду проникли бороды и сбритые усы. Последний писк моды, пишет Егор. Егор, вы врете? В том смысле, что я не видел вообще ни одной женщины в никабе в Москве. Вот если честно, я, ну, достаточно много передвигаюсь по Москве, что-то ни одной не встретил. Поэтому, когда вы говорите, что это писк моды, это последние два года традиционно, это неправда. Вот, по поводу сбритых усов, это я видел. И много. Вот, типа, борода такая и сбритые усы. Вот сегодня ехал, кстати, на метро и видел не только ребята из, так скажем, ближнего зарубежья. Я видел вот сегодня русский парень, тоже такая мода у него. У него, значит, лысая голова так вот, ну, в смысле, побритая. Прям видно, что побритая, хорошо так. Вот аккуратно он следит. А при этом есть борода, вот, и нет усов. Думаю, почему он это сделал, ну что он там какой-то, как-то ему это больше нравится или что. В Москве туристки из арабских стран толпами ходят в никабах, пишет Олег. Ни разу не видел, чтобы в никабах. В хиджабах видел, много женщин с покрытой головой ходят, много. А вот в никабах вообще ни разу не видел. Клянусь, вот просто ни разу не видел в жизни, чтобы кто-то ходил в никабе в Москве. Вот никогда не встречал. Может, я не там хожу или что. Ну вот. Так, так, интересно, как сильно в кавычках порвет наших соотечественников в национальных регионах, если, например, в Дагестане туристы будут ходить в русских народных костюмах, пишет Юрий. Вообще никак никого не прорвет, будете ходить в русских народных костюмах, пожалуйста, сколько хотите, столько и ходите. Вот. Я же вам говорю, что с точки зрения именно традиционной, да, вот, например, с точки зрения православия, женщина должна быть с платком на голове. Поэтому я не знаю, кого там порвет, и на части, по-моему, Юрий вас порвет в этом смысле. Но по логике, в православной традиции женщина должна быть с покрытой головой. То есть простоволосой ходить – это вообще безумие. Это называется опростоволоситься. Ну, без головного убора, понимаете, да, ходить женщине. Но это вообще нереально. Увидеть женщину без платка – нереально. Все, это значит, что что-то произошло, что-то какая-то вообще непонятная ситуация. Другое дело, что мы от этой традиции в какой-то момент отошли, ну, и я так понимаю, что мы от этой традиции отошли, ну, примерно где-то там после 1918 года, наверное, да? Многие никабы носят как вызов местному обществу, как будто, не понимаю, здесь опечатка у вас какая-то, Игорь, видимо, непонятное слово. Не видел я, говорю, никабов-то в Москве ни разу. Сегодня видел на Амурской улице в никабе, пишет Эркин. Ну, это странно. Вы хиджаб не путаете с никабом? Я тут просто сижу, объясняю разницу. Если что, хиджаб никто не запрещает. Ни временно, ни постоянно. То есть вообще не запрещает. Хиджаб – это платок. Открытое лицо. Никаб – это закрытое лицо. Знаете, да? Ну, вот. Так. Детство проводил в мордовской глуши, все носили платок лет 30 назад, пишет Айбелив. Вот. Не, иногда встречаются, но, конечно, редко, пишет 506. Так. Ну, давайте внедрим белые балахоны с нашитыми крестами красными и будем в них ходить. Это исключительно провокация, пишет Егор. Егор, я не знаю, провокация это не провокация, но нет никаких традиций у нас по ношению белых балахонов с красными крестами. Если мы увидим какого-то человека в белом балахоне с красным крестом, и что мы должны из этого, какой вывод сделать? Вот. Мы говорим о конкретных вещах, Егор, а не о ваших фантазиях. Конкретные вещи следующего характера. Значит, в исламе есть традиция покрывать голову платком, да? Запомнили. Обязательно. Вот есть такая традиция. Я посмотрел народные костюмы разные, вот, разных народов из национальных республик, где традиционно много людей исповедуют ислам. Вот, я посмотрел их. Да, действительно, платок даже в традиционных костюмах зачастую используется. Не у всех народов, но у многих платок используется. Все ясно. Никабов традиционно нет. Есть регионы мира, где никабы вполне себе традиционная одежда, но эти регионы мира к нам, в общем, отношения никакого не имеют. Все. Соответственно, это какое-то как бы привнесенное извне, если вы видите это здесь. Это может быть иностранцы, а может быть кто-то, кто там плохо знает традицию собственного народа, допустим, да, и считает, что это обязательное к ношению. Нет. Соответственно, платок да, никаб нет. Соответственно, и решение. Вот вам там по разным регионам эти решения принимаются. Сейчас не просто там, не пойми кем, да, там, людьми в интернете или что-то подобное. Это вот муфтиятами решается. Все. Они говорят, да, действительно, так оно и есть, и все. Да, вводим временный запрет, потому что могут под видом там вот этой религиозной одежды просто проникать там разные экстремистские элементы в страну. Так что давайте временно введем этот запрет. Вот и все. Весь разговор. А дальше уже ваши фантазии про какие-то белые балахоны, красные кресты. Я вообще не понимаю, о чем вы говорите. Плюс я говорю о том, что существует традиция в православии, чтобы женщина с покрытой головой ходила обязательно. Ну, все. Нет возможности увидеть женщину с непокрытой головой, если вы соблюдаете законы, ну, так скажем, церкви нашей православной. Все. Поэтому, когда заходит женщина в храм, ей дадут какой-нибудь платочек, если у нее нет платочка. Если она в штанах, ей дадут какую-нибудь обязательно там, ну, юбку поверх штанов она должна надеть. Юбка, платочек. Вот какая-то такая вот традиция есть. Вот в штанах и простоволосыми в церковь что-то не пускают. Вы, наверное, обращали внимание на это. Ну, есть такая специфика. Вот. Раньше эта специфика распространялась не только на само строение, да, под названием там, храм, церковь, как хотите, так и называйте. И вовне тоже распространялась. Если без платка есть выражение о простоволосице, пишет Катя. Правильно. Последние несколько дней часто показывают видео из Ирана, и некоторые женщины, явно местные, ходят без платков, с крашенными головами и татуировками, пишет Дробик. Есть такое, у них там борьба была между теми, кто считает, что нужно носить платок, между теми, кто считает, что не нужно носить платок. Ну, все вот это вот, как всегда, знаете, там. Швейцарцы, пишет Вячеслав. Что швейцарцы? Юбку не дают, дают большой платок и просят повязать на бедра, но, кстати, не во всех центрах и храмах, пишет Ярослав. Так это подобие юбки, то есть вот когда повязывают этот платок, вроде как в юбке пришла. А, уже давно пускают в храмы и без платка, и в штанах, пишет Анастасия. Не везде, Анастасия, хотелось бы вам сказать. В Дубае гид сказала, что носить никаб шариат однозначно не требует. Местные женщины его носят больше для сохранения белого цвета кожи. Это признак знати, пишет Сергей. А, есть такая фишка, да, в южных странах сохранить при жарком солнце белую кожу. Ну и для этого, естественно, нельзя попадать на солнце. Прям надо полностью как можно сильнее закрыться от этого солнца палящего и так далее, чтобы не сгореть и не загореть. А, так, меня не поняли, белый балахон с крестом, это ККК, что это такое, что, я не понимаю, Егор, чтобы вам быть понятным, надо писать не аббревиатурами какими-нибудь, не еще что-то еще, вам как конкретнее надо быть, и тогда вас будут понимать, пока вы находитесь в каких-то там субкультурных вещах внутренних, вас и не понимают, поэтому вы не могли бы начать писать, ну, как бы развернуто, что вы имеете в виду, на... В Новоафонский монастырь мужчин в шортах не пускают, а дают некое подобие юбки на завязках, как фартук, пишет Василий. Ну, мужчины в шортах – это вообще отдельный разговор в целом. Ну, если честно, мужчины в шортах – это вообще отдельный разговор. На что они намекают? Он имел в виду Ку-клукс-клан. Ну, а какое отношение мы к этому имеем вообще? Чисто даже гипотетическое. Плюс там же в первую очередь разговор шел, насколько я знаю, за... они это охарактеризовали как борьба. Ну, в общем, им не нравились чернокожие. Вот, да, этим всем персонажам. Им не нравились именно чернокожие. То есть это вообще тема, касающаяся совершенно иного континента и других вопросов. К нам это не имеет вообще никакого отношения. Шорты не главное, главное сандалии и высокие носки, пишет Ярослав. Вот сандалии хочется купить и носить. Невозможно, жарко, потому что в кроссовках и все такое. В еврейской традиции женщины тоже должны быть с покрытой головой. Решение нашли гениальное. Парик, пишет ПЛ. Да, я знаю, кстати, что в Израиле женщины многие носят парик именно по этой причине. То есть, получается, голова закрыта, но выглядит вроде как будто бы это вот волосы. Но, получается, свои волосы ты не демонстрируешь в таком случае. Видел. Читал даже по этому поводу материал. Ну, считаю, что это такая хитрость, конечно. Это, ну, голова же покрыта, мол, и поэтому вроде бы все правильно. Ну, интересное, кстати, решение, интересное, но мне кажется, в этом есть какая-то вот такая хитрость. Уж не знаю, как другие это оценивают. Ну, а так, я так понимаю, в аврамических религиях во всех голова должна быть покрыта. Что имеется в виду? Имеется в виду иудаизм, имеется в виду христианство, имеется в виду ислам. Вот, у женщины голова должна быть покрыта платком. Вот, по-разному может называться. Вот, а никап нет. Такого как бы это вот... Это специфическая такая одежда в определенных регионах, связанная в том числе и с тем, как в этих регионах, в общем, исторические люди жили, в каких условиях, на палящее солнце, песок, ветер и много какие еще другие вещи. Так, мужику в шапке в храм нельзя, а женщине требуется равноправие, пишет Юрий. Это как-то нарушает равноправие какое-то или что? И потом само равноправие женщины и мужчины в рамках храма, ну, например, православного, в принципе, как мне кажется, довольно сомнительно звучит вот это равноправие. Какое может быть равноправие? Если речь идет о том, что, например, женщина не может быть священником, да, мужчина, естественно, может, и мужчина и становится священниками. Но при этом у женщин есть другие занятия, которыми не может заниматься мужчина. В церкви, насколько я понимаю, речи не идет о равноправии мужчины и женщины, а идет речь о том, что и у женщины, и у мужчины есть свое место в церкви. И, собственно, они служат общему делу. Вот, одному и они прославляют Господа. Вот, такая вот задача. У женщины своя, у мужчины своя, но по итогу, как бы, они служат одному делу. Вот, потом равноправие тоже. Мужчина – глава семьи, да? Ну, понятно, что главный в семье Господь, да, но потом мужчина идет по старшинству, потом женщина идет по старшинству, потом дети. Вот как-то так. В традиционной православной семье, на самом деле. И поэтому, когда вы говорите про какое-то равноправие, вы что имеете в виду? Что? И самое главное, зачем? Так зачем равноправие в христианстве при жизни на земле? Рай-то один для всех, а земное царство – это вообще пыль, пишет Алекс Поляков. Требуем равнобедрия у треугольников, пишет Александр. Раньше еще женщине нельзя было входить в храм во время там определенных дней, пишет Василий. Постоянно вижу в Москве девушек в платках и в других одеяниях, которые закрывают голову и тело. Сейчас много красивой и современной такой одежды, смотрится, в принципе, неплохо. Это не то, что черные ниндзя с прорезью для глаз, пишет Стас Лока. Раньше еще женщине, да, да, понятно, нет в храме равноправия, есть человек и жена, пишет Глеб Урал. Ну, есть муж и жена, так на всякий случай. Вот. На старых старинных фотографиях женщины всегда в платках, пишет Сергей. Так я вам говорю, это традиция, наша вполне себе православная традиция, носить платки. И женщины обязаны были носить платки. Ваши прабабки, скорее всего, носили платки. Все. Ну, если не прабабки, то прапрабабки. Все носили платки поголовно. Если не прапрабабки, то прапрапрапрабабки обязательно носили платки. Как только становились женщиной, вот, все, сразу платочек.
Все. Все. Замужняя, замужем она, все, не подходи к ней, у нее платочек на глазу, не видишь, что ли? Вот, а простоволосые, вон, дети бегают, девчонки. Еще же, наверное, даже не девушки. Тут надо еще обратить внимание на это. Как там четко было, как из девочек в девушек превращались. То есть чисто физически там, значит, происходили изменения организма определенные. Вот. И сразу все, это уже на выдание, это уже девушка. Все, ищем мужа. Нашли мужа, выдали, все, замужняя. Все, будь добра, платочек на голову надень. Вот. Можно женщинам в эти дни... понятно. Украинский язык здесь очень потешный. Мужчина – человек, а женщина, судя по языку, не совсем. Да, она человек и жинка у них. Вот как-то так. Человек и вот, женщина. Но, с другой стороны, у нас тоже есть такое выражение «молодой человек», которое никак не применимо к женщине, знаете, да? Ну, молодой человек. Вот вы не можете обратиться к девушке, к женщине, к девочке, а молодой человек. Невозможно. Потому что это странно. Вы так и будете обращаться. Девушка, женщина и так далее. Единственное, что сейчас определить так вот визуально, девушка перед тобой или женщина, в принципе, невозможно. А вот так вот раньше можно было бы, например. Потому что существовали виды одежды, головных уборов и прочего, которые четко давали понимание того, что перед тобой именно женщина, замужняя женщина, жена, все. Вот. А, да, чья-то. Может, твоя. Вот. Или девушка. А значит, на выданье. Вот она вот скоро будет чьей-то женой. Барышня, сударыня, уважаемая, пишет Деком. Конечно, в платках ничтоже сумняшися, пишет Вейна Нивей. На Западе можно, пишет Александр. После революции отменили традицию ношения платков. Население России меньше, чем за 5 лет на 10 миллионов выросло, пишет Василий. Да, население России, может, и выросло на 5 миллионов, но надо посмотреть, насколько оно убыло. Вот, это во-первых. Во-вторых, рождаемость все-таки была выше в дореволюционные времена, и, в принципе, она постепенно падала, эта рождаемость, и упала до нынешних показателей, сейчас где-то 1,7, да, на одну женщину 1,7, по-моему, ребенка. То есть мы вымираем, потому что 2 – это если в ноль выходить, 1,7 – это мы вымираем потихонечку. Вот. С чем это связано, мы можем побеседовать на эту тему. У меня есть теория. Я не находил опровержения и подтверждения этой теории в научной литературе, но у меня вот она родилась, эта теория, мы можем по этому поводу поговорить. А так рождаемость падала. Если посмотреть, сколько детей рожали в начале, там, 20 века, и сколько уже в конце, вы, ну, вот кривую возьмите любую, то есть, и вы увидите, что падение рождаемости произошло. Вот. Но и падение младенческой смертности тоже произошло, то есть раньше, вы знаете, да, там родили 10, двое выжили, замечательно, сейчас одного родил, одного и выходили, нормально, да, то есть младенческая смертность уменьшилась, и вообще детская смертность, с чем связано, понятно, прогресс, медицина, здравоохранение и все в таком духе. Рождаемость выше была, поскольку детская смертность была, а род продолжать надо, пишет Юрий. Нет, рождаемость выше была, потому что могли много родить, и вообще я считаю, что рождаемость в целом связана с некоторыми очень простыми вещами. Первое, отсутствие контрацепции. Вот это прям первое, понимаете, да? Вот, и второе, необходимость рабочих рук. Если страна аграрная, а страна была аграрная, все-таки необходимы рабочие руки. Если ты хочешь выжить на земле, тебе нужно много помощников в дом. Вот, желательно, чтобы это были мужики. Вот, ну, девочки тоже хорошо, но женщина, ну, девушка, девочка, да, становясь женщиной, выходя замуж, все равно уйдет в чужой дом. А так, в целом, рабочие руки, отсутствие контрацепции. Вот два варианта высокой рождаемости, так вот скажем. Обратите внимание, скорее всего, вы увидите, что тенденция эта сохраняется именно в тех странах, где до сих пор, так скажем, аграрный уклад. Ну, и вот эти два еще специфических момента соблюдается. Отсутствие контрацепции и необходимость рабочих рук. Рождаемость вообще бомбовая. бомбовая до сих пор. Как только рабочие руки не нужны, как только повышаются, так скажем, знания в сфере контрацепции, сразу происходит падение рождаемости. Можем поговорить на это. Давайте поговорим на эту тему после новостей. Есть еще одна интересная у меня теория относительно рождаемости и нерождаемости. Почему она там падает или растет? 9.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Девять часов пять минут, пятница, июль, день пятый. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Три балла пробки в Москве и 24 градуса. Все про цитату говорят про Ковпака. Вот, да, я читаю, цитата такая. Ковпак сам виноват, как ребенок, честное слово. Служу бы в Абвере, пил бы сейчас Баварское, да? Как теперь будет называться парк? Не знаю, может, Бесславный? Это написал, между прочим, депутат Верховной Рады от президентской так называемой партии «Слуга народа» Максим Бужанский. Но мне показалось, что Максим как раз-таки критикует решение снести памятник Ковпаку. И говорит, вы что, дураки, что ли? Мол, что вы делаете? Что, как теперь парк-то называть? Поэтому я думаю, что Максима ждет наказание сверху, вот, за его, так скажем, он же язвит в отношении собственной же власти, которую он, в общем, и представляет, поэтому тут я читаю здесь именно то, что он так это говорит, что вы, ребята, неправильно делаете. Итак, Алексей, ситуация по рождаемости хуже, чем вы думаете. Коэффициент рождаемости в 23-м составил 1,4 ребенка на одну женщину. А, ну это вообще плохо, это вообще плохо. Так, ну что, про рождаемость, да, вот давайте коротко. Значит, основные, вот сейчас же все хотят как-то вот побороться за рождаемость, да, чтобы побольше рожали и не знают, как это сделать, там, давайте там, что, материнский капитал, отцовский капитал, такой-то капитал, родительский капитал, 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 капитал. Вот правильно, в основе всего лежит капитал. Значит, марксизм, капитализм, капитал, все такое. Марксизм, капитализм, я говорю, да. Такая вот новая формулировка. Почему? Потому что живешь в аграрной стране, работаешь на земле, вот, нужны рабочие руки, вот ты и рожаешь. Больше сильных рабочих рук, которые тебе помогают, больше вероятности, что ты проживешь, не умрешь с голоду. Значит, первое. В городе ничего подобного. Каждый дополнительный род – это дополнительный род. Что-то с ним надо делать. С ним еще и жилплощадь надо делить. Жилплощадь очень тесная в городе. Поэтому я вижу один из таких моментов важных, который не способствует деторождаемости. Это переход от сельскохозяйственного уклада аграрного к промышленному. То есть промышленная революция. И люди, которые переехали в города. Урбанизация. Урбанизация сама по себе противостоит огромному количеству детей, которых там рожают и так далее. Дальше. Здравоохранение, медицина и так далее. То есть постепенно сколько детей родил, столько и выжило. Тоже не способствует деторождению, естественно, потому что никто внутренне не закладывает, что родил 10, осталось двое. Такого нет внутреннего уклада в голове. Соответственно, сколько родил, столько и родил. Все. Вот, еще один момент. Какой еще момент важный? А, ну да, нет никакой необходимости рожать наследника, потому что наследуют сейчас все. Ну, то есть нет такого, что «а вот у императора первая дочь, вторая дочь, третья дочь, четвертая дочь, пятая дочь, десятая дочь, двадцатая дочь и 21-й только сын». И «о, фук, наконец-то наследника родил, господи, сколько ж можно было». И вот смотришь на некоторые семьи, вот они, ну, фотографии еще старые, знаете, да, фотографии, отец стоит и дочь, и последний сын, все, закрыли вопрос, наследник родился. А вот до него вот эти вот родились, которые не пойми кто, за них еще и приплачивать надо, чтобы кто-то взял, называется приданное. Понарожал, зачем я это все понарожал? Вот, наконец-то наследник, наконец-то, все, вот он. Патриархат это называется, если что. Сейчас наследуют все. Жена наследует, дети наследуют вне зависимости от пола, поэтому так уж сильно стараться. Ну, родил девок, какая разница? Разницы нет, все, девки, все нормально. Правильно? Правильно, все. Вот вам три момента, о которых уже можно говорить. Какие-то, наверное, еще моменты стоит учитывать. Но первый и самый главный, я думаю, это урбанизация. Все-таки, когда живешь в городе, вот, как ни крути, не то чтобы очень удобно, когда в твоей квартире очень много людей, и создается конкурентная среда внутри одной семьи за вот эти вот там квадратные сантиметры, я бы даже сказал. Не метры, а квадратные сантиметры. Все. Ограниченность пространства. Замкнутый круг. На селе даже если рождается больше, то вырастают и уезжают в город. В городе уже не рожают, пишет Стас Лока. Уже год общаюсь с женщинами на сайте знакомств с разных регионов. Всем нужны только деньги и комфорт. Ни о каких детях никто не думает, так что надо признать глобальную катастрофу, пишет Ренат. Нет никакой катастрофы, Ренат. Давайте попробуем мыслить иначе. Женщинам всегда нужен был только... комфорт и деньги нужны были. Всегда, во все века. Женщинам, ну, только деньги, ну, охарактеризуйте другое, материальное благо, да, там, какой-нибудь капитал. Как хотите, так и называйте. Ну, не капитал, конечно, нет, капитал не подходит по определению. Ну, ценности. Благо материальные. Вот, всегда это женщине требовалось. Если бы это женщине не требовалось всегда, откуда бы мы тогда знали все эти истории из книг, кино и все тогда, и вот эти браки по расчету и прочее-прочее. Да, есть глупые всякие люди по типу там Ромео и Джульетта, но так это дети. Это они осознанные тупые дети, которые там убиваются, вот, потому что они влюбились, у них гормон играет и все такое. Ну, вы возьмите и посмотрите там, как жили люди там, ну, серьезные, да, императорские там семьи, царские, королевские, все четенько, бам-бам, бам-бам. Почему? Потому что это вопрос денег, это капитал. Так же и здесь, почему крестьянину нужно дофига детей? Почему? Потому что это вопрос материальный, больше детей, больше богатства, все ясно. Ну, руки рабочие, руки. Кушать. Можно не посадить, не убрать и не покушать. Пенсии нет. Ну, нет пенсии у тебя. Тебя кормить в старости только твои дети, если будут. Больше тебя никто кормить не будет. Никакое там государство, пенсионный фонд, ничего тебе не дадут. Вот ты старый. В 40 старый. Спину надорвал, лег. Подняться не можешь, все, только твои дети тебя кормить будут, никто больше тебя кормить не будет. Не будет никто. Соседи? Ага. Соседям есть кого кормить. Вот. Своих детей, а их дети тоже их будут кормить, а тебя только твои. Стакан не принесут, понимаете? Нет пенсионного фонда, нет социальных служб, ничего нет. Есть ты, есть кусок земли, и есть какие-то люди, которых ты можешь родить, и они тебе что-то сделают. В итоге, как бы ты им добро, и они тебе добро. Это называется семья. Плюс-минус. Я вас родил, вот. А вы мне стакан воды принесите. Сейчас нет необходимости. Зашел в приложение, тебе и стакан воды, и что угодно, привезли прямо к двери, и все. Все, нет необходимости. А упразднить пенсионный фонд России, пишет ВИД. Нет, ну вот давайте рассуждать не на тему, что устранить, а как бы вот реальность. Если ты знаешь точно, что никто в жизни и никаких структур социальных, которые тебя в старости будут обеспечивать, когда ты будешь немощный, что ты будешь делать? Ты будешь думать, а кто же тебя будет обеспечивать, когда ты в старости будешь немощный и бедный. При условии того, что сервисов нет, и ты выскочить за рамки своего сословия не можешь. Ну, как вот где родился, там и пригодился. Да, сейчас можно. Понятно такое. Я денег заработаю, и мне будут все прислуживать, потому что я плачу. Ну, когда ты крестьянский сын, и никаких таких вещей нет, и еще революции никаких не происходило, вот. Ну, нет такой возможности, не было такой возможности. Соответственно, представьте себе ситуацию, при которой вот есть человек, у него есть рамки, рамки эти заключаются в том, что вот есть земля, либо ты с нее пропитался и не умер, либо ты не пропитался и умер. И у тебя есть возможность. Какая? Обеспечить свою старость. Это дети. Все, вариантов нет. Вообще никаких больше не существует вариантов, кроме «вот мои дети, это моя старость». Это моя пенсия, это забота обо мне, это все. Я буду старый и никчемный, дети меня будут спасать. Все. Как я когда-то спасал своих родителей, кормил их, там, когда они стали старыми. Но они меня родили, спасибо им большое. Логика железная. Сейчас, как где эта логика? Вот объясните мне, реально, вот сейчас. Давайте посмотрим на вещи, как есть. Зачем рожать детей? Вопрос. Я это вопрос задаю не потому, что я говорю, не надо рожать детей, да? Тут не подумайте, что там child free или что. А вот натурально, зачем рожать детей? Вопрос именно с той точки зрения, что мы должны дойти до момента, да, и до идеи, по которой рождение детей – это правильно и хорошо, и так и надо делать. Зачем сегодня рожают детей? Вот, вот вам вопрос. Вот я и говорю, для каких целей детей-то рожать сейчас в современных условиях, тем более в городе? Это же обременение получается, Павел. Правильно, дети в современном городе – это обременение, да. Женщина не может ходить на работу. А почему созданы детские сады? Вот если мы задумаемся, что такое детский сад? Вот зачем детский сад? Вот сейчас я обратил внимание, все по-прежнему, даже если не работают, дома сидят, детей в детский сад отдают. А зачем? Ответ, чтобы мамочка отдохнула. Нет. Детский сад, он нужен не для того, чтобы мамочка отдохнула. Детский сад нужен для того, чтобы мамочка собралась и пошла на работу зарабатывать денежку. Более ни для чего детский сад не нужен. Вообще-то. Он изначально задумывался для того, чтобы женщина родила, отдала и сама на работу побежала. Дальше работать во благо Отечества там и так далее. Ну, может быть, себя, может быть, Отечество. Все зависит от конкретной ситуации. Все, сдала ребенка, побежала. Если она сидит дома, а сейчас много кто сидит дома, а дети почему-то в детских садах. У меня вопрос. С чего бы вдруг? Либо иди на работу тогда, работай в этот момент. Либо сиди с ребенком. Че в детский сад-то зачем? Смысл-то какой? Вопрос, вопрос. Интересно, интересно. От жадности надо рожать, чтобы наследство своим, пишет Ольга. А, то есть рождают наследников, да? Ну, а наследников чего? Наследников чего? Одной квартиры, двух квартир, вот это вот все? Ну, нет. Идея с наследованием большинства части населения не касается. Особенно тех, кто там разбирал богатство, в кавычках, своих родственников, которые ушли, царствие им небесное. Да, когда вдруг приходишь и понимаешь, что надо вот это все куда-то выносить. Вот это вот все, вот это что это вот все, какие-то непонятные вещи лежат, никому не нужны. Ну, они ценность представляли для человека, а так, ну, непонятно, сервизы какие-то, еще что-то, кому это надо, как это, куда это выкинуть, что ли, пытаться продать, что, зачем это вообще все надо. Надо, вы вот за людей специальных приводишь, говоришь, очистить квартиру. Они говорят, о, хорошо. Все это вынесли там куда-то, повыкидывали, а человек хранил, для него это важно было. В итоге самое главное и самое нужное – это вот фотографии. Фотографии родных и близких людей. Вообще, все остальное обычно, ничего не стоит, никому не нужно, и наследовать никому и тоже никакое-то не требуется. Что-то какой-то мусор всю жизнь собираем вокруг себя, и потом думаем, что этот мусор очень ценен, но, скорее всего, наши дети ценности этого мусора не оценят, вот так вот я вам скажу. Ну, так и... Чтобы любить, конечно, но сейчас это утопия, пишет Анна. Ну, то есть нет материального обоснования рождения детей, правильно? Есть попытки материально обосновать рождение детей. Есть льготы от государства. Типа, ты родил ребенка, тебе там мат-капитал. Ну, это к чему приводит, да? Это приводит к тому, и мы часто это видим, что некоторые люди начинают рожать за деньги, да, за те, которые предлагаются по материнскому капиталу, а они не то чтобы сокрушительные для людей с хорошими доходами, да? Ну, есть такой момент, это первое. Второе, там, бесплатная парковка. Ну, это, конечно, приятно, что ты многодетный, у тебя бесплатная парковка, это здорово, это классно, но, честно говоря, не то чтобы ради бесплатной парковки мы тут сейчас будем рожать, там, и так далее. Логика жизни в городе и урбанизация населения и перехода к тому укладу, к которому мы прошли, фактически, да, сначала была, ну, из аграрного общества мы перешли в промышленное, а из промышленного фактически в информационное. Эта логика противоречит деторождению. Вот у меня такое ощущение, вот в чем дело. Потому что теряется хоть какое-нибудь материальное обоснование этих вещей. И получается, что единственное, что может сказать человек, который выступает за деторождение, он выходит и говорит: ребята, на самом деле это просто великое счастье. Родить, любить, вот воспитывать детей, это здорово. Никогда не будешь полноценным человеком внутренне, духовно, если не воспитаешь детей. Рожайте и воспитывайте. Вот единственное что, а как еще это обосновать? Ну как? Все, то есть ты уже выходишь и уже чисто на таких вещах, как вот, знаете, ну, философских, глубоко религиозных начинаешь говорить. То есть ты выходишь и говоришь, как там, плодитесь и умножайтесь, вот так вот говоришь. Тебе говорят, а зачем? Что, у меня какой-то, мне надел земли дополнительный дадут, мне нужны рабочие руки, мне нужно что, зачем мне? У меня вдруг какой-нибудь там тиф или оспа скосит 8 из 10 детей, зачем мне, куда мне столько рожать, ты че? Вот, потом их куда девать? Детский сад, да куда? Какое это, там место иди выбить? 8 человек? Да не, ну зачем? Объясни. И ты говоришь, слушай, сейчас не так, как в 20 веке, сейчас не так, как в 19 уж тем более. Сейчас речь идет о том, что это должно быть твое внутреннее желание. И тебе отвечают, а у меня нет желания. И как сделать так, чтобы у человека появилось это желание? Вот только объяснить счастье материнства и отцовства, понимаете? Сидеть и объяснять натурально. Вот вы будете счастливы, так это уже такой вот счастливый момент. А иначе зачем это все? Это глупость этого материального мира. То есть человеку нужно объяснить, что потребительство, да, вот, да, еще по-другому его называют в интернете, там, деньги и так далее, это все ложные цели. А как это объяснить, что это ложные цели, если раньше детей в том числе рожали именно для того, чтобы потребление было на определенном уровне? Или сохранить определенные там наработанные средства, да, в виде там наследства и передать наследнику. Поэтому там много могли девочек родить, мальчика в итоге. Надо с китайцев пример брать, пишет Брест. А что китайцы? Китайцы были аграрной страной. Когда они были аграрной страной, они нарожали. Сейчас у них происходит индустриализация, произошла в определенный момент. Люди переезжают в города, сельское население, насколько я понимаю, уменьшается. В определенный момент введена программа «Одна семья, один ребенок». Сейчас китайцы имеют стареющее население. Но они же в определенный момент демографию свою стали контролировать, то есть ее стали гасить, именно потому что, ну, слишком много людей рождалось, и они не знали, как они это будут обеспечивать. Вы же знаете, одна семья, один ребенок у них было правило. Сейчас они вроде бы там какие-то послабления в этой среде ввели. Но смысл-то в чем? Смысл в том, что страна была аграрной, потом она стала развиваться в промышленном ключе. Вот. И встал вопрос. То есть урбанизация, и тут же вопрос. Вот у нас урбанизация, вот у нас люди в городе сидят, да, там. Какой-нибудь захудалый городишко, а это 10 миллионов. Что делать? Идеология меняется, смыслы меняются в головах у людей, живущих не на земле, а именно вот в вертикальных зданиях, так скажем. Вот. Детский сад для социализации ребенка, кто не ходил в садик, чаще всего имеют проблемы с общением в школе, пишет Анна. Не вижу никакой необходимости в социализации ребенка в детском саду. Вижу детей, у меня под окнами детский сад. Я вижу, как они там социализируются. Бьют друг друга, плачут, там, кричат. Вот. И страдают. Помню свой детский сад. Ничего хорошего сказать про него не могу. Вообще ни слова не могу нормального сказать про этот детский сад. Вот. И по поводу социализации в нем. Социализация на каком-нибудь, в каком-нибудь спортивном кружке гораздо интереснее и здоровее, как мне кажется, чем социализация в детском саду, где какие-нибудь сидят воспитательницы, которым абсолютно глубоко начихать на этих детей, на всех, на ваших. Ну, на наших, так скажем. Да, наплевать, и они сидят там в телефончике своем. Вот. А дети посвящены сами себе, да. Поэтому вопрос социализации детского сада очень сомнительный. Социализацию прекрасно можно и без детского сада производить. Детский сад нужен только для того, чтобы женщина могла как можно скорее выйти на работу. Все, больше никаких, никакой логики в существовании этого заведения никогда не было и не будет. Вот и все. Ну, просто ее нет. Никакой другой. Кроме того, что женщина должна скорее выйти на работу и работать. А у меня дочь раз 6 лет заявила, эх, нужно садик ценить. Я думала, что меня в будущем теперь ждет работа, семья и ипотека, пишет Ярослав. Да очень просто. В городе тяжело с жильем, а на селе с зарплатой. Нужно либо с жильем помогать, либо зарплату по всей стране как-то поднимать и сады с поликлиниками строить, пишет Лев. Деревня нынешняя, это уже не деревня, в принципе. Это просто город вне города. У меня родители живут в селе. На селе, да, там в селе, на селе. Чем отличается, есть храм или нет храма, село, деревня, этим отличаются. Так-то, в общем, уклад один и тот же. Они все равно живут уже как в городе, я это прекрасно понимаю. Все те же самые магазины сетевые, все те же самые сетевые вот эти маркетплейсы, тот же самый интернет, та же самая скорость связи, все то же самое. Вопрос действительно только денег. Но если там зарплаты, условно говоря, будут выше, они потихонечку становятся в регионах выше, вот, это не приведет к буму деторождаемости. Почему? Потому что уклад все равно городской. Уклад все равно городской. Эти люди живут в деревне, но они не живут на земле, они не питаются с земли. Они не выживают за счет земли. И не будут уже. Все, этим занимаются другие совершенно люди. Фермерские хозяйства этим занимаются, да? Все. Ты не выживаешь за счет собственной земли. Ты оторван от земли. Все. Даже если ты на ней живешь. У тебя есть там какие-то свои 12 соток, да хоть 100 соток. Какая разница? Если ты все равно идешь покупать еду в магазин. Все, тебе не надо каких-то там рабочие руки, нерабочие руки. Плюс, вы знаете, да, ну, прогресс технологический, вот, он к чему привел? То есть, раньше, например, вспахать определенное количество земли, ну, для того, чтобы там что-то засеять, нужно было, ну, допустим, это я так грубо, 100 человек. А сейчас для этого нужен один трактор и тракторист, и все. Потому что в определенный момент происходила технологическая, да, техническая революция. Все, машины стали использовать, что позволило ускорить процесс там, возделки земли и так далее. И если раньше это много надо было людей, то сейчас очень мало нужно людей для этого. И один там фермер, ну или какое-то фермерское аграрное хозяйство, они достаточно небольшим количеством людей с хорошей техникой делают столько, сколько раньше не мог сделать, там, не могли сделать 1000 человек, 2000 человек. По одной простой причине. Технический, научно-технический прогресс. Вот и все. Детский сад нужен для социализации ребенка, для его умения общаться в обществе, для того, чтобы он, ребенок, не стал закрытым, закомплексованным и непонятным, пишет Константин. Да, Константин, а как же тогда дети, которые ходили в детские сады, стали закрытыми, закомплексованными и непонятными, и не научились общаться? Ну вот мы все ходили в детские сады. И вы, и я, все мы ходили в детские сады. Ну скажите, пожалуйста, почему из нашего поколения очень многие люди страшно закомплексованные, не умеют общаться и асоциальные? Как же появлялись маньяки в Советском Союзе? Ведь они все ходили в детские сады. Так что, Константин, когда вы пишете, что детские сады для социализации, нет, детские сады для того, чтобы женщина оставила ребенка где-то, где за ним будет присмотр, он там себе не выбьет глаз и еще что-то подобное, хотя и такое происходит, и пошла на работу работать. Работать. Вперед. Если женщина не работает и при этом сдает ребенка в детский сад и рассказывает про его социализацию, снимите, пожалуйста, тогда огромную лапшу с ваших ушей, выкиньте ее куда-нибудь в сторону и задумайтесь хоть раз реально, для чего нужен был всегда детский сад. Он именно для этого и нужен. Вот. А иначе, пожалуйста, вон, иди, играй. Детская площадка, мамочки там все собираются, социализация, другие детишки. Вот детский сад, а вот детская площадка. Я же вижу, одни приходят со своими детьми на игровую площадку, другие в детском саду оставили детей. Сидят также, социализация такая же у детей, под присмотром собственных родителей бегают, там эти кирпичики какие-то из песка складывают, друг с другом играют, машинками меняются какими-то там, и еще что-то. В чем различие социализации? В чем? А ни в чем. Так что помните, основная задача именно в этом. Да, ты отдаешь на воспитание ребенка, сам отправляешься на работу. Но если ты не отправляешься на работу, тогда вообще непонятно, зачем ты пользуешься этой услугой, если честно. Ну, непонятно. Я бы и в школу ребенка не отдавал, они туда ходят не учиться, а доминировать друг над другом, пишет Сергей. Ну, в целом, да, и вы знаете, что люди состоятельные всегда позволяли себе, если, ну, такая возможность есть, обучение на дому. Преподаватели приходят, уходят, обучают, и это был достаточно высокий уровень образования. Другое дело, что это стоит сумасшедших денег. И, конечно же, в среднем человек себе это позволить не может. Обычный человек не может себе позволить. 9.30 новости. Идея 35. То, что я хотел в проходном смысле быстро обсудить, стало вообще супер темой, оказывается. И оказывается, у нас люди не знают, как появились детские сады в мире вообще, и не знают их истинного предназначения. И мне многие начинают рассказывать, что детские сады – это для социализации и так далее. Вы вообще не знаете истории, что ли? Вы когда в детский сад ходили, а потом в школу, вы как бы ни разу даже не узнали назначение этих, условно говоря, социальных институтов и почему они появились? Ну, натурально, ну, просто. Определение. Система детских садов предназначена для массово общедоступного решения проблемы занятости их родителей, для чего время работы детского сада в большинстве случаев совпадает с цифровым рабочим графиком большинства профессий с 7 до 19 часов 5 дней в неделю. Ну, определение. Все, не понимаете? Ладно, хорошо. Первые детские сады в России. Данные противоречивы. Некоторые источники указывают, что первое детское учреждение было открыто в Петербурге в 1816 году. Другие называют 15 мая 1937 года, когда при Демидовском доме трудолюбия были открыты дневные детские комнаты, где матери, работницы, могли оставить детей под присмотром нянечек на полном обеспечении. Ясно или нет? Поразительно, вы наслушаетесь каких-то людей в интернете, наверное, это блогерки какие-нибудь, да, там, и они вам понарассказывают про какие-то социализации, бредни вот эти. Как бы исходить-то все-таки надо из реальности, мне кажется, да, из реальности того, как люди зарабатывали себе на жизнь и продолжают зарабатывать. Первый бесплатный детский сад открыт в России в 1866 году. Это было благотворительное учреждение при обществе дешевых квартир для детей работниц. Работниц Петербурга. Работницы. Не дома сидящие веселые мамочки, которые сдают своих детей, а работниц. Впахивают они, понятно? И им, к сожалению, приходится впахивать, и они поэтому, к сожалению, отдают своих детей в детский сад. И поэтому они идут работать. Хотя они с удовольствием бы сидели с этими детьми, но никто, кроме них, работать не будет. Результат эмансипации в том числе. Кстати, вот и все, вот и все. А вот мне, значит, вы коснулись другой темы. Раньше мужчины достаточно зарабатывали, и женщина могла сидеть дома, пишет Сергей. Сейчас. Бедная баба из сил выбивается, столб насекомых над ней колыхается. Там что-то там кровушку некому унять, и все вот это вот нытье. Сидеть дома она могла. Она не могла сидеть дома, потому что ведение домашнего хозяйства крестьянского – это не сидеть, а постоянно работать, но только в рамках дома, понятно? Потому что чтобы скотина у тебя паслась, и чтобы она тебе дала молоко, и ты не сдох с голоду вместе со своими детьми, тебе надо встать в 4 утра, и погнать эту корову. На пастбище, да? Ну, не на пастбище, а пастуху. А пастух погонит ее на пастбище. Потом ее надо встретить вечером. Потом эту корову надо помыть. У нее должно быть чистое вымя. Много чего еще интересного там надо делать. Ее надо кормить. А потом она будет телиться, потом он сдохнет, этот теленок, жрать нечего, мор начнется, какая-нибудь чума непонятная. Детей нужно в том числе, вот, маленьких, да, там, сиськой покормила туда-сюда. Что, вы думаете, нянечки, что ли, приходили? Сейчас. Да, вот нянечки приходили, в крестьянскую избу придут нянечки, всей семьей, бабы, как могли, бабий кут у них, так называемый, угол в избе. Все, они там что-то думают. Мужику туда вообще заходить не надо. Почему так? Да потому что у мужика физической силы больше пахать в поле. Была бы женщина физически сильнее, чтобы нам тут не рассказывали, женщина физически не сильнее мужчины, ну так природой заложено, они бы были там. А так получается, что вот приготовить еду, еще что-то, здесь с детьми возиться, вот женщина. Мужчина самый тяжелый, адский, невероятно физически сложный труд. Поэтому иди в поле, паши там. Все, с ума можно сойти. Впахивать там. Вот. Мужчина мог обеспечить. Вы вообще как оторваны от жизни, я не знаю, оторваны от всего, вот от понимания, что ли, реальности, которая была, или как, вам как кажется? Вот сидела такая барышня, крестьянка, да, вот у нее все было классно. И вот она, муж ушел, она так вот ему в окошечко помахала, и давай, дорогой, пока, и сидит с детьми. И они там на ромашке гадают, любит, не любит. Сейчас, ага. Мама всегда просыпается рано утром, чтобы покормить всю скотину, управиться, пишет Дягилев. Конечно, постоянно впахивать надо, постоянно. Но другое дело, что этот был, эта работа была в быту, и постирать в машинку стиральную не бросишь ничего. Нет стиральной машинки, нет электричества, на всякий случай. Иди на речку стирай, иди. Бей там это, значит, дубинкой там, ну как они там отбивали это все. Это отдельное тоже искусство. Иди займись. Водички, нет водопроводика-то, нет, иди, вон, в колодец. Там возьми коромысло, вот некоторые не знают, как называется эта штука, на которой ведра носят. Это коромысло. Каждое ведро по, я не знаю, когда, сколько там литров было, ну там ведро, допустим, 12 литров традиционное. 24 литра. Вот штанга 25 килограммов, неси. Намного хватит два ведра? Ну, на что-то хватит, наверное. Да? Помню, маленький был, отводил с мамой корову рано утром, а вечером встречали, пишет Дягилев. Да кто в деревне жил, более-менее знает хотя бы, хоть чуть-чуть, уклад этот. А вот в городские фантазии здесь. И вот у них детский сад, это чтобы мамочке было хорошо. Ага, детский сад, это чтобы мамочка, в мыле пахала на работе, потому что, ну, невозможно себя обеспечить, если не впахивать на работе. Для этого были придуманы детские сады. Женщина могла себе позволить быть дома, потому что мужчина хорошо зарабатывал. Вы сейчас о ком? Об императорской семье, я не понимаю, о ком вы говорите? У этих тоже дел дофига, но другого толка было. Другого. Приемы, неприемы, идти туда-сюда, вот этим всем заниматься надо. Плюс, если посмотреть, чем они занимались в годы там войны, например, пожалуйста, дочерей взяли вперед в госпитале раненым солдатам помогать. Дочерей императорских берут и вперед в госпиталь. И там раненым солдатам помогать. Много себе такое представляете? А вот думаете, как в госпитале классно работать? Вот. Что там, какие-то ранения были, может быть, очень приятные в те времена. Всегда неприятная, очень тяжелая работа. Ну, надо, потому что надо показать. Вот, надо, чтобы вместе все. Вот, плюс долг у мужчин, ну, если мы говорим о дворянстве, обязательно служить. А служить это что такое? Это воевать, потому что нет времен, когда Россия не воюет. Нет такого времени. Не бывает времени, чтобы Россия не воевала, постоянно воюет. Любой век бери просто вот. Какой вам век? Вот этот, воюем вот с этими. А этот век что? Воюем. Вот и все. Вот она жизнь. Вот. Представления, конечно, какие-то, вот, клянусь, непонятные. Получается, сейчас нужно исходить из той идеи, что население нужно именно государству, а не каждому человеку конкретно, и надо крепко задуматься, какие меры в этой связи принимать, возвращение соотечественников, миграция населения, пишет Стаслок. Получается, Стаслок, ситуация такая, население планеты растет, а технологический, да, технический прогресс, научно-технический, лишает людей работы. Получается так, Стас, что нейросети потихонечку заменяют разных людей, разных уже теперь творческих профессий. Получается так, что скоро водителей и дальнобойщиков не нужно будет, потому что сами фуры будут ездить автоматически и так далее. И все к этому идет. Идет все к тому, что людей много, а заняться им нечем. Вот к чему идет. И выходят люди и говорят, а какой рожать, надо наоборот это как-то сократить население планеты. В смысле сократить население планеты? За счет кого? Ну, за счет наименее ценных ее членов. А кто наименее ценный ее член? Вы. Отвечает этот человек. Вы, не мы же, слушайте. Мы умные, мы богатые. А вы не очень умные, не очень богатые. За счет вас будем сокращать. Вот. А как? Child free, не надо рожать. Ну, много разных вариантов. Вот. А должна быть какая-то логика, должно быть какое-то объяснение. Почему так хорошо, а так нехорошо? Так плохо, а так еще что-то. Детский сад сейчас нужен, чтобы в школу без очереди попасть. А сейчас их, сейчас ГБОУ всяких понаделали, пишет Алексей. Да, Алексей, давайте просто. Мы прекрасно понимаем, что детский сад нужен, чтобы в школу попасть. Детский сад нужен, чтобы мамочка могла работать. Вот, все мы это прекрасно понимаем. А теперь представим ситуацию, что ваши доходы позволяют вам не в школу отдать ребенка среднюю, общеобразовательную, где все будут заниматься всем чем угодно, кроме как обучением. Вы же учились в средней общеобразовательной школе. А устроить обучение, вот, ну, как бы сказать, на дому. Ну, вот, профильные преподаватели приходят, учат все. Вот, как знаете, некоторые под экзамены нанимают репетиторов, а это просто репетиторы постоянно работают. Постоянно. Бам-бам-бам-бам. Стоит... невероятных денег это, просто денег вообще столько нет у нас с вами. Вот, но если бы они были, для нас это были не деньги. Какой бы тип обучения вы бы выбрали? Только по-честному. Вы бы прямо взяли и отправили в среднюю школу? Вспомните себя в средней школе, вспомните, чем вы занимались в средней школе, что вас там занимало, какими делами вы там занимались, что вы там делали, вот. И насколько сильно вы там погружались в предмет, да? И когда говорят, это социализация, я согласен, это социализация, но это наиболее жесткие формы социализации. Так-то и тюрьма тогда социализация, если что. В тюрьме тоже учат жизни, да, вот некоторые говорят, не был в тюрьме, жизни не знаешь. Так а тюрьма социализация, а что нет-то? Свои правила, еще что-то там, понятие это называется у них, социализация. Вопрос, какой социум? Мы создаем. И социализация под какой тип социума происходит? Правильно? Ну, если по логике сказать, что детский сад – это социализация, и это лучше, чем социализация семейная, допустим, вот вы это же говорите некоторые, так, наверное, детдом еще лучше, правильно? Ну, ребенок в детском доме, там постоянная социализация, правильно? Ну, и вот, ну, вы говорите, детский сад – это прекрасная социализация, дети друг с другом контактируют. А в детдоме они 24 часа в сутки контактируют между собой. Что, хорошая социализация? Или все-таки не очень? Вот вопросы возникают-то какие, да? Вот, ну, если чуть-чуть размышлять на эту тему. О, с языка снял, пишет Виктор. Ну, я же и говорю. Дети почему в детдомах оказывались? От хорошей жизни или от плохой? От плохой. Почему? Куда-то родители делись. Война, смерть какая-то произошла, там болезни еще. Ребенок оказывается в детдоме. А детский сад – это родитель на месте, но вынужден работать. Вынужден работать. Поэтому там с 9 утра до 7 вечера вот он там впахивает на заводе на каком-нибудь. Потом с завода пришел весь в поту. Спасибо большое нянечке, что ребенка накормили, одели, обули там, да, ну, в смысле, последили за ним, чтобы он себе голову не сломал. Спасибо вам большое, нянечки, за все то добро, которое вы делаете. Потому что если бы вас не было, вот, я вообще бы не смогла работать, мы бы, наверное, наша семья с голоду умерла бы, наверное. Вот. Я сейчас без шуток говорю. Вот мне слушательница Елена написала, что вообще-то в Советском Союзе в детский сад отдать ребенка было нельзя, если ты не работал. Если женщина не работала, эта женщина не могла отдать ребенка в детский сад. Что, в общем, логично. Потому что детский сад оплачивается государством. Почему детский сад оплачивается государством? Ну, если мы берем, да, Советский Союз. Почему? Потому что государству нужно, чтобы женщина, да, взрослая, свободная там женщина с навыками, она могла работать. Потому что пока она работает, она для государства больше заработает, чем государство потратит на детский сад. Ну, это логично, это просто математика, да? Соответственно, ты говоришь, да, мы тебе все организуем, главное, приходи на завод, чтобы работало. Потому что мы знаем, что это вот правильное приложение усилий. Все хорошо. Все поменялись. Бабка Лермонтова тратила на его домашнее обучение 10 тысяч рублей в год. Это было дорого. Корова стоила 100 рублей, пишет Наталья. Ну вот, понимаете. Уж не знаю, сколько это правда, Наталья, ну вот интересно. Это сейчас детсад с 3 или 4. Раньше ясли были. Родила, отдохнула недельку и в колхоз на работу, пишет Абелив. Конечно, нет просто этого, как это называется там, отпуск-то. Декрета нет и все. Ну, просто нет и все. Ну, просто восстановилась физически. Все, встала, пошла, все, нормально, вперед. Весь разговор. Сейчас декрет 1.5 года, можно до 3 продлить. Мужчина может уйти в декрет. Вообще. Слыхали? А почему мужчина может уйти в декрет, и некоторые ржут над этим? И вот я сейчас вроде как посмеялся, и неправильно я сделал. А все же просто. Потому что мужчина, может быть, зарабатывает меньше женщины. Поэтому он и уходит в декрет. Это же логично, в рамках семьи сидят и говорят, слушай, я в декрет уйду, у нас вот столько денег будет. Ты в декрет уйдешь, у нас будет денег больше. Но единственное, что ты как бы мужик будешь сидеть в декрете. И раньше, представьте себе, это было невозможно. Почему? Потому что работа была такая, что, ну, женщина бы не смогла ее вытянуть. Ну, мужик должен был. А сейчас как бы, ну, больше зарабатываешь, ты иди работай, я тогда в декрете буду сидеть, я с детьми буду. Это, кстати, логично вообще-то. Вот. Это может быть нелогично, если сравнивать с прошлым, а с точки зрения того, ну, кто больше зарабатывает, тот и идет на работу, а тот, кто меньше зарабатывает, посидит в декрете, потому что лучше лишиться меньшей части доходов. Ну, все, мужик и сидит. Удаленка, пишет Эдо. Ну да, это решение такие тоже, варианты. Друг у меня уже 3 раза в декрете. Деньги, пишет Лев. Вот, пожалуйста. Прикиньте, вы в декрете, пишет Яковлев. Я? Вообще ништяк было бы, если честно. Здорово было бы. Вот. В детском саду дети социализируются и лучше развиваются, пишет Вэн Энивэй. Я уже про эту чепуху слышал 10 раз, уже 10 раз вам ответил. Детские сады нужны были не для социализации детей, а для того, чтобы высвободить рабочие руки материнские. Вот. Лучшей социализации в детских садах нет, потому что если бы она там была, то тогда, значит, наилучшая социализация была бы в детдоме, потому что там дети еще больше под присмотром профессионалов и еще больше друг с другом контактируют. Вот. Это по поводу социализации. Вот. Взяла ребенка за руку, пошла вон играть в песочнице с другими детьми. Все то же самое. Детский сад нужен для того, чтобы пока мать работает, ребенок был в целости и сохранности, накормлен, напоен, и, ну, все. Вот они, функции детского сада. Есть еще там дополнительные образовательные функции, подготовить к школе там, да, там что-то, ну, в целом, ничего там такого особенного не дают обычно в детсадах, больше рекламируют. У нас сейчас каждая женщина считает себя барыней и в детсад воспринимает как нянечку, пишет Павел. Да. Да, так именно и воспринимают. И думают, что это вот детский сад придуман для того, чтобы женщине было весело и легко, и она могла погулять. Нет, нет, нет. Не для этого он придуман изначально. У него совершенно другая идеология. Совершенно другая. Совершенно другой смысл. Вот. И женщина, к сожалению, вынуждена была расставаться со своим любимым чадушкой, там, да, с ребенком, потому что ей, к сожалению, надо было работать, иначе она бы не прожила. И чадушка тоже, просто нечего было бы есть. Такие тяжелые были времена, поэтому приходилось матери расставаться со своим ребенком на это время. Детский сад выращивает удобных детей, а так как в основном воспитатели женщины, из мальчиков делают удобных для женщин болванов, пишет Брайет. Да, чтобы им потом рассказывать про социализацию, правильно, Брайет? Да? Вот. Социализация в садике – это по части ветрянки, соплей, матершинных слов и так далее, пишет демонтажер. Да, это вот эти жесткие виды социализации, так называемые. Ну, режим дня, питание и так далее, чтобы не спать до обеда и так далее, это важно, пишет Виктор. Виктор, я не понимаю, взрослый человек под названием мама не может организовать питание ребенка и его режим дня и сделать так, чтобы он спал в нужное время, а в нужное время играл? Это может сделать только воспитатель? Ну, серьезно? Мы о чем говорим-то вообще? То, что вы не можете детей своих, ну, условно говоря, воспитывать, ну, тогда это вообще, ну, это вообще не разговор. Почему, хорошо, почему взрослые люди не знают, как воспитывать собственных детей? Наверное, потому что их самих воспитывали тоже в детском саду. Они привыкли, что есть воспитатель, надсмотрщик, да, который говорит: «Немедленно спать!» И все ложатся спать. А теперь у нас прием пищи. Моего отца в Советском Союзе отдавали в детский сад, из которого только на выходные забирали. Пятидневка назывался, пишет Дэн. Да, почему? Потому что родителям вашего родителя надо было очень много и усиленно работать. А куда деваться? Маме надо за телефоном посидеть, пишет Валентин. Вот, вот, Валентин, вот она истинная эта причина. Маме надо за телефоном посидеть, папе надо за телефоном посидеть, да? Потусоваться надо, правильно? А там есть воспитатель, а он пускай и воспитывает, правильно? Правильно. Инфантилы какие-то пишут, пишет Павел. Да ну разные люди пишут, Павел, и я просто знаю, что вот это вот расхожее мнение про социализацию, оно прям вот везде идет, но оно откуда, я ну не знаю, откуда оно идет в целом. Как бы, ну, оно очень легко опровергается. Вот просто по серии доводов. Есть варианты гораздо более приятной и нужной социализации для ребенка. Там спортивные кружки, что хочешь. Вместе с ним пришел, вместе с ним ушел, пожалуйста, вот там. Тренер, все что угодно. Социализация может быть разнообразной. Вот игровая площадка. Банальная вещь. Я прихожу на игровую площадку, например, да, вот с ребенком. Приходишь на игровую площадку. Ты видишь, там какие-то подростки бегают, матерятся. Ну, господи, развернулся и пошел на другую игровую площадку. Если ребенок пришел в детский сад, и там дети матерятся, ты никуда, этот ребенок не уйдет оттуда. Он будет это слушать, он будет это впитывать. Вот. Вы скажете, все равно научится материться. Конечно, все равно научится материться. Все равно. Но сильно погружать его в эту среду и заставлять его в этой среде развиваться и называть это социализацией, и не давать ему возможности эту среду, ну, так скажем, минимизировать в жизни ребенка, ну, не знаю. Может, это и социализация, действительно. Вот. А может быть, это так себе социализация. Армия или военный вуз вполне могут сделать из вашего малолетнего чушпана достойного человека, пишет Кот Z. Малолетнего чушпана. Да, дети — цветы жизни. Мама и папа сами дети. Вот и все, пишет Лис Хитрый. А, да, вот смотрите, мама и папа сами дети. А воспитатели, вы думаете, в детских садах, они все сплошь взрослые по своему сознанию, да? Вот, кстати, это тоже интересная вещь. Они там в детском саду профессионалы, там, они-то разбираются, да? А вы уверены на все 100, что там прям большие профессионалы? Вспомните свой детский сад, реально, вспомните, вспомнить, просто вспомните его, вспомните свою школу и вспомните, сколько там было профессионалов, а сколько там было случайных людей, которые ненавидели свою профессию, ненавидели и были в ней только потому, что так получилось. Вспомните, сколько их там было, процентное соотношение. Есть великолепные педагоги, есть великолепные воспитатели, которые, естественно, там фору дадут любому родителю, потому что они знают, как с детьми контактировать и как все правильно сделать. Но их много, вот скажите, сколько таких людей профессиональных? Сколько таких от Бога преподавателей, учителей, да, воспитателей? Сколько их? Ну, у меня товарищ рассказывал, значит, в детском саду у них тьюторы. Тьюторы, знаете кто? Это, короче, иностранцы, которые по-русски, в общем, не говорят. И там какая идея? Они по-русски не говорят, и это значит, что ребенок научится говорить на их языке, потому что они носители языка. Итог. Ребенок на их языке не говорит, А они по-русски тоже не говорят. Более того, они не понимают, что нужно ребенку, если ребенок плачет там, да, или что-то там, что-то у него случилось. Он не может им объяснить, потому что он не знает их языка, а они не знают его языка. И более того, они не ответственны за его воспитание, потому что они вот только должны с ним говорить «Stop! Stop! You better stop! Before!» Поняли? Но кажется-то, идея-то благая. Человек будет маленький вращаться в языковой среде, да, как бы, и он будет сразу знать несколько языков. Нет. Нет, не работает. Не работает. Вот так вот получается. А про тьютеров это вообще странная вещь, пишет дядя Вася. Ну, так это же полно сейчас в Москве, это полно, это ценится многими. Вот, и считается, что это хорошо. А как хорошо? Вот объясните мне, если ребенок подходит к преподавателю, начинает, ну, воспитателю, тьютору, черт побери, вот подходит к нему и говорит, ну, там, мне плохо, у меня животик болит, там, допустим. А тот ему, what? What? Can you please say in English, little boy? И все, и кранты, что делать-то? Что делать-то? Как объяснить-то, что у тебя живот болит? Как объяснить, что тебя кто-то там обидел другой, там ударил какой-нибудь мальчик, девочка, там дерутся же дети еще. Тоже социализация, как известно, великолепная, вот эти вот постоянные драки между детьми, да? Это так же здорово, это же прекрасно. Это же под зорким взглядом очень хороших тьюторов. Вот дети друг друга колотят. Это так великолепно, это так социализирует. Зато научился постоять за себя. Да, точно. Мы так своих в немецкую горнолыжную школу сдали, и в итоге теперь сами инструкторы, пишут грека через реку. Даже в вымышленном Хогвартсе были преподаватели разного уровня, пишет Дмитрий. О чем и речь? В домашних инкубаторских условиях хуже развивается иммунитет, так как ребенок меньше болеет, а потом идет в школу и начинается. Слышал фразу врача «срочно ребенка в грязь», пишет Дред. Чудо, чудо-врач, великолепный врач. Ну так, а что у вас ребенок сидит дома? Вы сидите дома, ребенок сидит дома. Выйдите погуляйте, идите в парки, идите на детские площадки, там другие родители, вот, тоже гуляют со своими детьми, вы можете с ними познакомиться, вы можете с ними дружить, вы можете своим примером показать детям, какова здоровая социализация. Чего вы сидите-то? Вы же сами сидите дома, да? Да. У меня в детсаду тетя била всех тапком, кто не хотел в обед спать, пишет Том. Да, да, у нас полотенцем прилетало. Классная была социализация, видите. Согласен, вот и будет социализация, пишет Борис. Так я вам и говорю, социализируйтесь, кто кому запрещает. Поэтому помните, что то, что создавалось для того, чтобы женщина там, или мужчина могли идти на работу, не надо выдавать за какое-то всемерное благо, и там вроде как лучше будут воспитывать ваших детей. Это вынужденная мера, потому что нам нужно работать. А вообще начинали мы с темы про деторождение. Видимо, к ней придется еще раз возвращаться. Все-таки, как мне кажется, современный мир, он отталкивает людей от деторождения и ведет их к бездетной жизни, а это не очень хорошо. А как убедить людей в обратном, как вот этот сложный вопрос. 10:00, я прощаюсь с вами до понедельника и да пребудет с вами сила.